здешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14:35 в эфире программы «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины Юрий Кот. Здравствуйте, Юрий Владимирович.
Да, здравствуйте.
Давайте начнем вот прямо с Комитета спасения Украины. Рассказывают про то, что глава комитета, господин Назаров, уже как будто бы получил российский паспорт. В Кремле эту информацию не подтверждают, но Transparency International распространил доклад, в котором в частности говорится о том, что многие факты указывают на то, что Виктор Янукович, Николай Азаров получили российское гражданство и в настоящий момент находятся под защитой, соответственно, российского государства.
Ну, прежде всего, я думаю, не стоит связывать Виктора Януковича и Николая Азарова. На сегодняшний день это совершенно две разные вселенные. Это во-первых. Во-вторых, такое заявление есть. Подозрение очень напоминает мне заявление по поводу того, что у Владимира Владимировича были какие-то там темные делишки в офшорах. Все это дуто, никаких фактов нет. Лично, если говорить обо мне, то есть поскольку мы достаточно часто общаемся с Николаем Яновичем и Владимиром Николаевичем Олейником, такой информации я не слышал вообще, вот положа руку на сердце. И, насколько я знаю, наоборот, все мысли, все действия сконцентрированы вокруг возвращения обратно домой, на родину, чтобы там быть полезным, использовать тот опыт, который уже наработан десятилетиями, и чтобы действительно спасать Украину.
Если говорить лично о вас, то у вас...
Нет, я принципиально ни в коем случае этого не буду делать, просто потому что я всю свою дальнейшую жизнь связываю с отчизной, а моя отчизна – это Украина.
Откуда ветер дует тогда?
Откуда я знаю? Ну, что же я буду бегать? Всякий дурак будет говорить на улице, что, знаете, это есть такая история. Говорит, а у вас, говорит, дочь проститутка. Говорит, так у меня же, говорит, нет дочери, у меня сына. Ну, теперь оправдывайтесь. Так и есть. Ну, ляпнул кто-нибудь, а потом зачем оправдываться? Ну, бог с ними.
А в этом что-то страшное, если, например, Азаров получит российский паспорт?
Я не знаю, я же не могу за Николая Яновича расписываться. За себя могу точно сказать, что, например, для меня это значит, что я понимаю, что я не вернусь домой, да, что мне надо как-то обустраиваться уже в России матушке, которая очень тепло приняла. Поэтому однозначно, если это и произойдет в моей жизни, то это может произойти только тогда, когда я пойму, что домой вернуться я не могу. А я вернусь, я знаю, что я вернусь.
Кстати, когда последний раз мы встречались, вы рассказывали про то, что готовится какой-то масштабный план по возвращению как раз, и уже как будто бы вот-вот-вот-вот.
Да-да-да, совершенно верно. Это по поводу меня больше касалось. Обо всем рассказывать тоже не буду, потому что он приостановлен вследствие, наверное, тех процессов, которые начали происходить. Происходить больше на более глобальном уровне, когда вы сами видите, что происходит в Украине, как там они стравливаются друг с другом, как они друг другу цепляются в глотки, и сейчас появляться там после того, как убили адвоката Гробовского, если не ошибаюсь, после того, как совсем недавно известный политолог Дорошенко выбросился якобы из окна самоубийства, то есть мои старшие товарищи подумали, посидели и говорят, что, Юра, наверное, еще давай повременим, продолжаем работать в том же режиме, в котором работаем, но говорить о твоем возвращении со стороны комитета еще рано.
То есть пока комитет по-прежнему работает прежде всего в Российской
Видимая
Федерации?
Видимая часть комитета, те, кто может презентоваться, безусловно, да, мы говорим о том, что мы здесь. Но поверьте мне, вот те люди, о которых вы знаете, которые работают в рамках комитета, это даже не 2%. Даже не 2% всех участников нашего комитета. Львиная доля людей, огромное количество находится там, внутри Украины, которые там работают, действуют, борются и достаточно успешно, судя по результатам.
Чего ждут? Пока все затихнет или пока все друг другу глотки перегрызут?
Все ждут консолидации. Одной консолидации мощной, потому что вы же тоже понимаете, что не только же комитет работает там, да, в Украине и борется с этой преступной властью. Наверное, надо время еще, потому что в данной ситуации, знаете, вот буквально сегодня с товарищем из Киева общался, говорит, ну что же, ну давай же, ну быстрее, говорю, подожди. Ведь если немножко отойти в сторону и посмотреть, учитывая опять же процессы, с ними-то бороться даже уже нет смысла, потому что они сами себя съедают. Получается, нужно немножко подождать.
Но одного съели уже, ну, в смысле, Яценюка.
Ой, я бы так, как бы, опрометчиво, наверное, не говорил. Вообще, то, что у них происходит, она такая какая-то очень интересная игра. Им кажется, что она филигранная, но все это очень трогательно, знаете. Я сегодня для себя нашел новое определение, что такое циничный Бандера. Это когда Порошенко организовывает группу по борьбе с офшорами. Савик Шустер организовывает комитет спасения свободы слова. То есть, по сути, пчелы против меда. А они же являлись изначально тот в скандале, а в одном, тот в другом, и теперь не борются. И то же самое, процессы, происходящие с тем же Яценюком, это все видимая часть айсберга и какого-то очень интересного плана. Я думаю, что Яценюк еще вернется и всплывет на арене буквально через некоторое время со словами: «Ну я же говорил, вот при мне было хорошо, а вот сейчас...»
Юрий Кот с нами, телефон прямого эфира 7373948. Да, здравствуйте, Алексей.
Да, Володь, приветствую, Фрог. Юрий, вопрос вот какой. Вот представим себе гипотетическую ситуацию, что вернулся Азаров, вернулись вы, и вернулись еще много кто, кто должен был бы быть теперь во главе Украины с точки зрения, так сказать, ну, не сказать про русских сил, да, но с точки зрения вот наших, мы наши.
Одного народа, все верно.
Да, и вот теперь такой вопрос. При этом, при всем, есть батальон Азов, есть вот эти все еще многие, так сказать, многие десятки, наверное, тысяч отмороженных людей. Есть 60% населения Украины, про которых никто говорит, что они как бы антирусские настроены. Вы перемалывать ситуацию собираетесь как? Потому что это очень волнует.
Я понял, хорошо.
Я не представляю вообще, как это...
Я объясню. Спасибо. Ну, во-первых, прислушиваться или верить техно — это себя не уважать. А если говорить... То есть там нет этих 60%, которыми они бравируют.
Некоторые социологи называют 70%.
Ну, слушайте, некоторые социологи могут сказать и 120%. Но давайте будем все. Есть же действительно объективная социология, которая производится, которая просчитывается. Если же говорить о том, как это может происходить, ну, мы это обсуждали вкратце, чтобы долго не занимать эфир, как бороться с радикальными элементами. Во-первых, многие из них изначально сбегут, потому что наше появление там, в Киеве, это однозначно, как говорит Саша Меламут, украинский миллионер, что значит, что здравый смысл победил. Это значит, что многие из них просто будут убегать, опасаясь, что над ними будут какие-то расправы. Нет, все будут отвечать по закону. Вводится чрезвычайное положение, объявляется обязательная сдача оружия, которое находится на руках. Да, то есть оружие должно будет принадлежать только милиционерам и военным.
Попахивает войной.
Это не попахивает не войной, это попахивает, вернее, должно быть. Должен быть порядок. Надо навести порядок, прежде всего, чтобы люди перестали бояться своей тени. А в Украине сегодня люди боятся своей тени, потому что радикальные элементы всех запугали. И пример с Одессой, похоже, кстати.
Да, мы вот сейчас к ней перейдем. Да. Но пока вот то, что вы описываете, похоже на то, что вы будете главой департамента информации при каком-нибудь диктаторе, который должен будет навести на Украине порядок.
Вот тут очень важно понимать, что диктатура в любом случае, после любого подобного деяния, как они называют революцией, а на самом деле государственного переворота, должна быть диктатура. Тут очень важно просто, чтобы это была диктатура не личности, а диктатура закона. А законы есть. И, кстати, очень многие они сами понапринимали, наверное, даже не подозревая, что эти законы начнут работать против них. Вот и все.
Давайте про Одессу теперь уже. С ней обратимся.
Душой, да,
потому что 2 мая годовщина трагедии в Одессе. Это раз. Во-вторых, к этой годовщине как будто бы готовятся все. Как те силы, которые были в Доме профсоюзов и пострадали, погибали люди.
Мягко говоря, да.
Так и те силы, которые сжигали их в Доме профсоюзов. Что там готовится?
Ну, во-первых, скажу так, конечно же, есть смысл слушать, когда собака лает, но надо помнить, что собака, которая лает, вряд ли укусит. Может, но вряд ли. Та истерия, которую они нагнетают, это истерия вызвана прежде всего страхом ответственности за то, что они творили, вызвана тем, что все мировое сообщество сейчас, вы обратите внимание, и на Западе, которое раньше их поддерживало, и в Америке, везде говорят в унисон: ребята, почему не расследуется, кто виноват, кто убийцы.
Но ничего, в Совбезе ООН не приняли.
Ну, не торопитесь, это большой лайнер, он все равно развернется, никуда он не денется, тем более ООН. Там в любом случае будут очень интересные изменения в ближайшие годы. Соответственно, они сейчас стараются нагнетать истерию, просто понимая, что веховые там события, такие как 2 мая, когда откровенно была хатынь нашего с вами времени, когда людей сожгли. 9 мая, это как в принципе противостояние потомков солдат-победителей, советских солдат и тех нацистов, которые не согласны, что их победили. Вот. И эти две даты, они причем сведены на расстояние одной недели. Да. Поэтому эта неделя для них будет кромешным адом в этом году. Причем с ними даже, опять же говорю, даже бороться нет смысла, потому что они сами себя пугают и сами себя боятся, и поэтому истерят.
Но так позвольте, если им мало не покажется в этом году, а с другой стороны, вы же говорите о том, что они просто истерят, но здесь я вижу какое-то определенное противоречие.
Почему наоборот? Они же сами себя загоняют. Страх, он ужасен тем, что он способен загнать человека в тупой угол, из которого он на самом деле сам
порой не может. Но вы же сами говорите, что готовится, что им мало не покажется в этом году. Так
вы,
что
нет, там? Нет, вы меня, наверное, не поняли. Вы что-то интерпретировали неправильно. Они готовятся. А они. Мы не говорим, что наши сторонники готовятся. Наши сторонники живут. Наши сторонники запоминают лица тех, кто их убивал. И убивал их родных и близких. Наши сторонники так или иначе замолчали, обратите внимание. То есть на Украине действительно замолчание, замолчали. И это больше напоминает великое русское молчание. Буря скоро грянет, буря. Она грянет. Каким образом, никто не знает. Тот, кто знает, не расскажет. Но то, что однозначно виновные будут наказаны, ну, тут гадалки не ходи.
Ну, то есть я просто подчеркну для себя. У вас информация о том, что пророссийские силы в Одессе в этом году готовят какие-то масштабные выступления?
Нет. Ни в коем случае. Даже не думайте. А зачем? Опять же, еще раз говорю, незачем это делать. Не надо сейчас... Я вот буквально сегодня об этом там задумался и даже написал некоторые строки насчет того, что одесситам не надо выходить и противостоять с этими бандитами, откровенными разбойниками. А надо просто выходить и молчать. Ну, история знает такие случаи. Итальянские молчаливые протесты, да, очень много было подобных вещей, та же Индия в свое время. Поэтому молчаливый протест и смотреть, как они маршируют, можно. А идти там с ними в противостояние, а смысл? Они сами себе сидят. Это пауки, это бесовское отродье. Оно в любом случае самосжигаемо.
То есть нагонят туда айдаровцев?
Уже нагнали. Уже нагнали. Уже нагнали 300 человек айдаровцев, уже там правый сектор.
И будут ждать.
Да что будут ждать? Нет, они не будут как раз ждать. Они понабиваются, как обычно, обколятся наркотиками и будут бравировать своими криками, там, москаляку на геляку или там еще что-нибудь. Ну и потом еще и сами друг друга еще и побьют, а может, как друг друга еще и убьют и обвинят в этом пророссийские силы. Слушайте, ну это же примитивно просто и понятно.
7373948, телефон прямого эфира, Юрий Кот с нами, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Леонид Сергеевич. Здравствуйте. Очень давно, я уже старый человек, в 69-м году, то есть больше 50 лет назад, я был на Западной Украине, и я помню, мне было очень неприятно, хотя ко мне хорошо относились как к гостю, массовое антирусское настроение, это в 69-м году, массовое антирусское настроение, просто тотальное. И...
Мне вопрос
кажется,
в чем, да.
Что вот ваш такой бодрый настрой, а мне он нравится, хорошо, если будет так, как вы говорите, но я думаю, что неминуем раздел Украины, он уже произошел, то есть на те территории русские и полурусские, которые тяготеют к нам, и те территории, которые никогда к нам не тяготели,
есть.
И относятся к нам враждебно.
Спасибо, принимается.
Спасибо огромное. Ну, я, прежде чем ответить, напомню вам небольшую историческую ремарку, как это было 100 лет назад, когда вырезали на Галичине русинов. И вырезали десятки тысяч русинов. Поэтому, наверное, там говорить «наши, не наши» — это все равно наши люди. Другое дело, что в случае, если, например, там жители Западной Украины вдруг, в случае грядущих изменений, захотят отделиться, то никто против них танки посылать не будет. Однозначно к ним должны мы придем и будем говорить: «Ребят, ну чего вам не хватает? Куда вы идете? Вас же там реально поляки всех повыдавливают за то, что вы натворили в свое время Великую Отечественную войну. Ну куда вы идете? Вы же на заклане идете. Вас же подбирают собственность, все сделать. Давайте лучше как-то договариваться. Ну, не хотите вы там жить, не хотите прославлять советских солдат, Бог с вами, всему свое время. Давайте начнем жить в одной стране, даже, не знаю, там, на уровне конфедерации, может быть, и посмотрим, чья модель, чья идеология просто будет привлекательнее. А это же все элементарно просто. Так, где добро, где зло, где свет, где тень. Вот и все. Западная Украина не настолько, на самом деле, нацифицирована, как подается или может показаться. Там очень много здравых людей, опять же, вспоминая историю, когда еще во времена Советского Союза очень много людей русских переселялось именно туда, это была целая программа переселения, и чтобы перемешать народы. Их там много, и они тоже не сильно любят бандеровцев, если честно. Бандеровцы — это изначальное исчадие ада, которое нормальный человек воспринимать нормально не может. А воспринимает или молчит только тот, кого могли запугать, или тот, который ждет. Вот у меня сейчас, общаясь постоянно с украинцами, в том числе из Западной Украины, складывается устойчивое мнение, что украинцы уже начали ждать момента, когда можно будет все изменить.
Возвращаясь к Одессе, вот в эту годовщину готовите какой-то доклад, в итоге расследования вашего какого-то, или нет?
Комитет спасения Украины, расследование событий в Одессе вы имеете в виду?
Да.
Ну, доклад не готовим. А зачем? Ну, все же уже известно, описано, рассказано. Ну, понятно, наша позиция.
То есть никаких дополнительных,
смотрите,
новых сведений не будет?
Очень важно, чтобы у вас было понимание, чем мы занимаемся. Я все, конечно, не могу рассказывать действительно, не потому что вот я тут туман нагоняю. Нет, просто действительно это жизни людей, которые работают там внутри, нельзя ими рисковать. Но вы должны понимать, что мы не политологи, которые сидят и занимаются критиканством. Наша задача — разработать программы, предложить целые системы, которые способны быстро и качественно действенно вывести Украину из того кризиса, в который она погрузилась за последние два года. И для этого есть ключевые точки. Это добрососедские, дружеские. А лично я там вообще отстаиваю союзнические отношения с Российской Федерацией. Но это моя точка зрения. Я проукраинский, безусловно. Я очень люблю свою страну, но я считаю, что мы триединое государство: Россия, Украина и Беларусь. Так исторически сложилось. Потом, это если говорить в идеологической машине. Если говорить в экономической, точно так же нам надо дружить именно вот с нашей общей территорией. Ну и очень много-много всего. Однозначно убирать там влияние НКО, американцев, европейцев, но отказываться противопоставлять Россию Европе не надо. Это все одна страна. Да, разные, может быть, какие-то мировоззренческие концепции, но в целом мы все равно один континент. И так или иначе мы не можем его взять и распилить. Мы будем жить все равно на нем, и какие-то общие правила надо вырабатывать.
Парад на 9 мая будет в Одессе, интересуется Фрок.
Ой, очень сложно сказать по поводу парада на 9 мая. Вероятнее всего, да. Но я думаю, что для киевской хунты гораздо важнее будет парад не в Одессе, а в Киеве. А в Киеве, я знаю, готовится, в том числе не без участия наших активистов. Опять же, называть нельзя, но люди готовятся именно 9 мая, именно там утром, ну, не в 6 часов утра, безусловно, в районе 10, 11, 12, выйти и пройтись, чтобы возложить цветы, и в том числе это очень серьезный общественный протест. Думаю, будет. Очень надеюсь на это, по крайней мере, наши ребята пойдут.
Ну, еще одна тема, которую необходимо затронуть. Руководство Украины готово разработать закон о проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донецкого бассейна и организовать их уже к лету. Это замглавы МИД Украины Вадим Пристайко сделал такое заявление в эфире радиостанции «Голос Америки». Цитата. «Мы готовы разработать этот закон, согласовать его и, согласно этому закону, срочно начать выборы, чтобы получить желательно этим летом уже легитимных представителей Луганской и Донецка, чтобы с ними вести переговоры».
Нам с вами необходимо научиться все-таки... Знаете, вот есть такой в украинской литературе персонаж Шельменко-Денщик. Он говорил сюда фразу «все воно так, але трішечки не так». Все вроде так, но немножко что-то не то. То, что говорит этот товарищ Пристайко, это далеко не то, что будут делать украинские политики, потому что действительно сейчас там полнейший раскол. Это заявление сделано, очевидно, тем более на «Голосе Америки». Вы что? Сделано, очевидно, в рамках визита госпожи Нуланд, которая приехала, по сути, с ультиматумом в Киев. Или вы делаете, и тогда мы там каким-то образом вас поддерживаем и выполняем предыдущие договоренности по части, в том числе, безопасности участников государственного переворот. Или же мы отказываемся, прекращаем финансирование, а для Украины без внешнего финансирования сегодня это полный коллапс, и это уничтожение самого государства. Вот. Поэтому такие заявления делаются, но вряд ли это будет происходить. Почему?
Потому до реализации что... этих заявлений остался месяц буквально.
Да, и не забывайте еще, кроме того, вцепились в глотку достаточно серьезные противники, потому что Верховная Рада при всем ее радикализме, когда она избиралась на волне АТО, то есть убийства Донбасса, она достаточно самостоятельна, а сейчас все зависит от них, от каждого. А каждого из них не купишь, там есть те, которые все-таки непокупные. Плюс некоторые силы, такие как Юрий Тимошенко, например, как Лешко, тот же самый радикал, с которым вроде как Петя Порошенко вчера распорядился начинать мочить радикалов, в смысле садить их по тюрьмам, именно таких, как Лешко, политических радикалов. Там есть достаточно серьезные амбиции у Садового, то есть это те силы, там есть, в конце концов, каким бы он ни был, но оппозиционный блок, в этом оппозиционном блоке тоже есть достаточно порядочные люди. То есть это те силы, которые понимают, что в случае, если сегодня они не выполняют распоряжение Америки, а Нуланд привезла распоряжение Америки. Это значит полный коллапс власти. Всю вину за происходящее они сбрасывают на Порошенко и Яценюка, и Гройсмана. А сами и, соответственно, досрочные выборы. И они однозначно на этом фоне набирают гораздо больше голосов. Как им кажется. О народе. Очень важно, чтобы все мы с вами понимали, что эти люди о народе, об Украине не думают. И думать никогда не будут. Они не способны. Это те люди, которые остались еще во вчерашнем дне. Потому что никто из них не способен способен сегодня сделать самые важные вещи. Такие как, во-первых, изменение вектора движения Украины и все-таки дружеские отношения с Россией. Идеологическая там составляющая, такая как советский солдат, а не Бандера и все остальное. Они не способны, потому что они уже наговорили, во-первых, каждый себе на срок. Во-вторых, они уже все это говорили. Там Юлия Тимошенко говорила, там сбросить атомную бомбу на Донбасс. Самопомощь там этот Садовой, или как его зовут, тоже. То есть, в принципе, Олешко тем более. Поэтому это, по сути, вы должны понимать, что сегодня Верховная Рада Украины – это политические трупы. Она сегодня, вот все 450 депутатов – это политические трупы Украины.
Ну, ключевой ваш прогноз. Вот это вот заявление Вадима Пристайко, оно ничего под собой не имеет.
Я думаю, что он ничего под собой не имеет. Это очередная игра манипуляции и отчасти блеф. А где-то все-таки желание на кого-то поддавить. Ну, вы же знаете, да, они... То, что говорит украинский политик, и то, что он делает на самом деле, это две большие разницы, как говорят у нас в Одессе. Дальнейшее развитие событий, если попытаться спрогнозировать, как это может быть, это будет еще больше сцепка друг другу в горло. Это вряд ли будет выполнение, просто потому что мотивация у них совершенно разные. Если у Пети с остальными, там, Гройсманом, бывшим Яценюком, Аваковым и всеми остальными задача удержаться у власти, то у Тимошенко, самопомощи, оппозиционного блока, Ляшко того же, задача наоборот, свергнуть этих, повесить на них вину и самим прийти во власть. То есть, вероятнее всего, все-таки будет какая-то радикализация. Возможно, кстати, новый переворот.
Это в любом случае тогда опять лед тронулся. Ну что?
Куда тронулся?
Вот уже это отдельный вопрос.
Вы поймите, не может Украина бесконечно проводить государственные перевороты. Рано или как поздно придется практика? Внешним силам. Нет, это не практика. Послушайте, ну, два переворота за 10 лет, это не практика. Это спланированная стратегия, которая не удалась. А говорить сегодня можно совершенно открыто, что американцам не удалось превратить Украину вот в то государство, которое они хотели. Следующий переворот закончится тем, что просто страны-соседи, такие как Россия, Белоруссия, Польша, просто введут свой контингент, не военный, обратите внимание, а именно полицейский. Кстати, вот недавно вы обратили внимание, что в Российской Федерации создана очень интересная структура из 400 тысяч обученных бойцов, которые просто придут, скажут: так, все, тихо, ша, оружие сдали, теперь давайте-ка, ребят, собрались, договорились, и по новой. Вот эти вот лица давайте, там, кто виноват перед законом, отвечайте, давайте-ка новые, ребят, пускай появятся. Ну, и не только новые, и те старые, которые имеют опыт. Очень важна спайка опыта и молодости.
Глава Департамента информации Комитета спасения Украины Юрий Кот. С нами 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый, вы в эфире.
Хотел сказать, я очень часто езжу в Кишинев через Киев. Вот. Вы знаете, очень, очень много разных разговоров нехороших было по поводу того, как относятся на Украине к русским людям. Вот. Я вам хочу сказать, что это не так, потому что... Раза по три, по четыре за год и в самые такие, скажем так, нехорошие времена ездил в прошлом году и в позапрошлом году. То есть абсолютно нормально люди, как бы, ну и также и ДПС, так же.
Совершенно
и...
верно, совершенно вот, верно. И в ближайшее время будет еще больше таких людей.
Я еще секундочку хочу сказать людям, потому что сейчас люди будут на море ездить, то есть, ну, чтобы ездили спокойно, потому что отношение, как бы, на самом деле человеческое осталось, как бы. Дураков везде хватает, как бы.
Спасибо.
Так, точно. Я спасибо. Буквально маленькая ремарка. Буквально вчера, если не ошибаюсь, появилась целая статья по поводу обращения Министерства иностранных дел Украины к украинцам, чтобы они не ездили в Россию, потому что здесь украинцев арестовывают, убивают, насильничают и все остальное. То есть вот это вот просто вам объяснение, что есть власть, а есть народ. Народы всегда будут дружить. А власть, с властью разберемся. Я вас умоляю, ни Порошенко, ни все остальные не вечные. Мало того, если они и будут вечные, то они будут просто вечно сидеть в тюрьме за то, что они натворили.
Ну и последний звонок успеем. 7373948. Слушаем вас. Да, здравствуйте, Константин.
Алло, да, Владимир, приветствуем. Константин, 692.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Алло.
Да.
У меня вопрос к уважаемому гостю такой. Вы знаете, да, про отношение к украинцам оно разное. Но вам не кажется, что вот за эти там 25 лет вот самостоятельности уже сформировалось поколение, когда вот придумывали украинскую историю, Великие Укры, там Черное море, это же все не шутки, это все школьные учебники. И эти люди уже на школьном уровне напитаны мифами вот о Великой Украине, которой никогда не было. И с этим, как вы предлагаете бороться, и на том же школьном уровне был внушен национализм.
Спасибо.
Я понял, вкратце скажу. Во-первых, та машина пропаганды, которая которая сформирована не за 25 лет, а за последние 2 года, она огромна, она тотально влияет на мозги, соответственно, переключив ее в совершенно другой режим, очень большой процент людей раззомбируется, назовем это так. Второе, безусловно, конечно, нужно работать с системой образования Украины и, прежде всего, преподавательским составом, который не должен призывать детей скакать и кричать москаляку-нагеляку. Они, наоборот, должны говорить о том, что если уже и слава, то слава в ваших деяниях и ваших поступках. Поверьте мне, ребят, когда вернемся, очень мало времени потребуется, чтобы Украина пришла в себя и снова стала не вот той вот великой, нет, а просто прекрасной, любимой, дорогой, всегда веселой Украиной, которая любила и будет любить российский народ.
Да, очередной смены власти.
Вы знаете, власть должна меняться, потому что рано или поздно любой человек, находящийся во власти, там, спустя определенное время начинает за нее держаться или костенеть. Это должно происходить омоложение. Другое дело, на каких принципах?
С нами сегодня был украинский журналист, глава Департамента информации Комитета спасения Украины Юрий Кот. Спасибо, Юрий Владимирович. Приходите еще.
Спасибо.